Глава 54. Плоскомордый с Камнегрудым сработались на славу. Казарма росла и обретала очертания на глазах. Громилы Плоскомордого сияли в ожидании комфорта. На всякий случай я напомнил Тарпу, что его работа заключается не в просиживании штанов у теплой печки. Парни его дело свое знали. Двое с кличками Воробей и Джо Фига притащили незнакомца, по их словам, замышлявшего какую-то пакость с задней стороны мира, не великана, неважно одетого и вонявшего, как выгребная яма, не так, как лазутчик Фельске, но достаточно для того, чтобы заметно выделяться запахом на фоне горожан, традиционно страдающих аллергией на мыло. Ему не мешало бы подкормиться. Руки-ноги его более всего напоминали ходули паука-сенокосца. Сутулость тоже не добавляла обаяния. Шевелюра представляла собой безумный клубок засаленных веревок. Он избегал встречаться с кем-либо взглядом. Он знал, кто я такой. И он надеялся, что я его не помню. Беда в том, что жизнь состоит из цепочки разочарований. Сейчас она разочаровала его. «Долгоносик Гитто! Давненько не виделись. Дело не совсем твоего профиля, не так ли? Что ты нам расскажешь?» Долгоносик пробормотал что-то насчет поисков работы, каковое заявление было встречено громовым хохотом. Долгоносика мои приятели не знали, зато хорошо знали подобную братью в целом. Сменив тактику, Долгоносик начал хныкать, что, мол, пытался найти, что плохо лежит, и продать в обмен на какую-нибудь еду. Долгоносик обладает несомненным даром, умеет хныкать и бормотать одновременно. Возможно, не так уж он и врал, в том смысле, что найти и продать он хотел информацию. «Давай пока не будем мутузить его», — посоветовал я Тарпу. «Долгоносик серьезнее, чем кажется».
«На вид просто лоботряс».
«Конечно. Только на самом деле он шпионит на Маренго Северная Англия и всю ту братью». Тарп, Воробей, Краб и другие повнимательнее присмотрелись к Долгоносику и не поверили мне. «Всю власть расе господ», — заявил я им и повернулся к пленному. «Ты, Долгоносик, даже не представляешь себе, куда вляпался. Выход у тебя только один — рассказать все как на духу». Долгоносик уставился в мостовую, издавая негромкие хнычущие звуки. Словами они не сопровождались. «Что ты здесь делаешь? Я жду ответа. Если готов облегчить душу, я не отдам тебя Камнегрудому. Вон тому. А будешь упорствовать, попрошу этих парней выколотить из тебя силой. И потом все равно сдам Камнегрудому. Он тебя проводит в Альхар. Ты еще числишься в списке тех, за поимку которых директор Шустер назначил награду». Долгоносик разом изобразил готовность к сотрудничеству. Если бы в пантеоне здешних богов имелась богиня сотрудничества, Долгоносика наверняка избрали бы в виде котенка, мурлыкавшего у нее на коленях, и масло бы не таяло у него во рту.
«Прошел слух», — сказал он, — «что здесь вроде как нелюдей на работе используют».
Он с опаской покосился на Камнегрудова. «Слух? И от кого же ты это слышал?» Долгоносик Гитта — незаконченный предатель, но он реалист и прагматик. Он прекрасно понимал, что рано или поздно выложит все. Рано или поздно, но выложит. Не в его интересах было заставлять нас причинять ему боль в ожидании неизбежного.
«От местных строителей. У нас ячейка партийная в паре кварталов отсюда. Вот они туда и передали, что вроде как обижены на своего десятника, а я как раз ничего не делал. Вот секретарь районный и послал меня проверить, как здесь все на самом деле. Я искал информаторов, когда эти ребята меня сцапали».
«Что за информаторы?» Долгоносик неловко переминался с ноги на ногу. сдача конкретных имен вряд ли добавила бы ему популярности. Впрочем, он решил, что 6 секунд молчания для приличия более чем достаточно.
«Миндра Меркель и Бемби Ферденс».
«Бемби?»
— поперхнулся плоскомордый.
«Ты это серьезно?»
«Лютер!» Махнул я рукой, подзывая десятника, который ошивался поблизости, пытаясь подслушать разговор. «Бемби Ферденс и Миндра Меркель», — сказал я ему. «Передай им, чтобы собирали инструменты и отправлялись домой. Они здесь больше не работают». Это почему-то разозлило его.
«Что вы себе позволяете? Вы не имеете права увольнять моих людей. Они на вас не работают, они работают на...» «Ой».
Плоскомордый небрежно коснулся его рукой. Есть у плоскомордого такой талант — извлекать нечленораздельные звуки из тех, кто не склонен сотрудничать. «Хватит. Мне кажется, он нас понял. Лютер, этих людей больше нет. Проследите за этим. Долгоносик, передай боссу. Пусть не лезет в чужие дела. Ваша шайка уже сталкивалась с Максом Вейдером. Тогда вы отделались легким испугом. Макс пожалел кое-кого из знакомых. Такого больше не повторится, понял? С учетом нынешнего политического климата». Погода не отличалась постоянством. Однако ответственные лица, и что особенно важно, шеф тайной полиции поощряли народную неприязнь к движению за права человека. Более того, они, и что особенно важно, шеф тайной полиции, испытывали особое удовлетворение, когда в руки к ним попадали свидетельства недостойного поведения означенных борцов за права человека. Долгоносик повесил голову, продолжая нечленораздельно хныкать и поскуливать. Я развернул его спиной к театру и шлепнул по мягкому месту. «Брысь отсюда! Надеюсь, в этой жизни я тебя больше не увижу».
«Зря ты это сказал, Гаррет»,
— заметил Тарп, выждав с полминуты.
«Теперь ему могут прийти в голову мысли, которые прежде не приходили».
«Он не мыслитель. И посмотри вон туда. Этого человека Долгоносик наверняка знает. И знает, что нас с ним связывают особые отношения». В дальнем конце улицы показалось несколько фигур. Морли Дотс, Рохля, Сарж и какой-то незнакомый мне тип. В сторону мира они даже не смотрели. Морли оживленно беседовал о чем-то с незнакомцем. Сарж с Рохлей откровенно скучали. «Надо же!» — пробормотал я. «Этот делец подыскивает место для ресторана».
«Что?»
«Я не привык, чтобы кто-либо буквально следовал моему совету».
«Это такая редкость?»
«В данном случае, да». Рохля заметил, что я смотрю в их сторону, и что-то сказал. Морли оглянулся, блеснул острыми зубами и вернулся к своему занятию. Камнегруды и рабочие начали настилать кровлю на казарме.